Библиотека имени Клейна.
Даш, ну ты простишь сегодняшнее мое волнение. Доброе утро.
Я постараюсь,
да,
доброе утро.
Потому что сегодня у нас в гостях не просто журналист, публицист, не просто автор и ведущий популярной телепрограммы на канале «Культура» тем временем, не просто писатель и автор нового романа «Музей революции» Александр Архангельский, но еще мой учитель Александр Николаевич. И поэтому я сегодня как бы вдвойне волнуюсь или втройне. Саша, добрый день.
Здравствуй, дорогой Леонид.
Мы действительно сегодня говорим о новом романе Александра Архангельского «Музей революции». И я хотел вот начать просто с названия. Мне кажется, что еще до того, как человек открывает этот роман, а хочу сказать, что роман остросюжетный, очень современный, социальный, местами пророческий, мы об этом еще поговорим, потому что там, ведь он был написан в каком, 8-9 году?
Он начат в 8 году.
Да, и какие-то события, которые, видимо, тогда казались, ну, там, не знаю, вымыслом какой-то такой, метафорой, просто стали реальностью. Он такой детективный, и он, конечно, он очень исторический, потому что хочу напомнить нашим слушателям, что Александр Архангельский прежде всего, ну, наверное, историк, потому что все остальные его романы связаны непосредственно вот с такой вот, ну вот как бы так, исторической плотью, с историческим материалом. Но вот название «Музей революции», в нем уже в этом названии есть энергия, да, ведь музей — это что-то застывшее, революция — это что-то динамичное, но при этом вот эта приставка, как нас учили на филфаке РЭ, это что-то что назад, что... почему так назван роман?
Ну, вообще-то говоря, я с самого начала был уверен, что он будет называться «Герой второго уровня». И это единственное, в чем я был уверен от начала до конца. И даже очень рассердился на нашу общую подругу Майю Кучерскую, которая что-то такое...
Которая недавно была, кстати, здесь в эфире.
Которая была в гостях у нас, да.
Ну вот, но мы не сговаривали. Значит, она что-то такое по поводу первоначального названия «Иронической скалы». Я очень обиделся, а потом оно взяло и отвалилось. И оказалось, что роман называется «Музей революции». Ну, формально, потому что там идет речь об усадьбе, у которой прозвище музейное — «Музей революции», поскольку там якобы прятал бывший владелец тираж газеты «Правда», и благодаря этому в советское время удалось этот музей будто бы открыть. Но вообще говоря, мне кажется, что очень подходит для того, что мы переживаем сейчас, и вообще, что мы переживаем всегда. Потому что это консервированный взрыв.
Такая застывшая лава, которая постоянно может снова ожить.
И которая постоянно оживает. А потом опять застывает. Это то...
Ну, то есть, как бы, получается, ни туда, ни сюда. То есть, российская история — это вечный музей революции, получается, с такой разрушенной экспозицией еще к тому же.
Но этот музей мы все время строим. Он все время разрушается, мы все время его строим. Это вот то наше историческое занятие, которое нам, видимо, выделено судьбой.
Ну, то есть, тогда получается, что российская история, или вообще, так сказать, там, российский рефлектирующий класс, он все время смотрит назад, вместо того, чтобы смотреть вперед. Он либо пытается сохранить то, что было в прошлом, либо просто, ну, как, он не может ничего построить новое?
Не думаю. Тут, опять же, автор сам себе не судья, я могу говорить о том только, что предполагалось, а не то, что написалось. Но все-таки там люди, которые в этом романе действуют, они, вообще говоря, историю придумывают.
Они в прямом и в переносном смысле?
В прямом и переносном смысле. Они ее врут. Врет старый директор, потому что музей на самом деле, никакой усадьбы не сохранилось, все это построено заново.
Все новодел.
Все новодел. Но такой новодел, который оброс историческими подробностями. Виртуальные музеи делает второй герой. Но при этом там есть образ такой куклы, которую делает третья героиня. И она зашивает внутрь куклы атласное сердечко.
Да.
И кукла в этот момент начинает жить. Никто этого сердечка не видит, но если это сердечко есть, для кукольника кукла жива. Так и с героями, которые эту историю сочиняют. Они свою жизнь зашивают внутрь русской истории, тогда она становится реальностью. До тех пор, пока они свою жизнь туда не зашили, ничего нет. Поэтому они живут современностью. История, я вообще не разделяю. Я не очень понимаю, что такое история и что такое современность в их противопоставлении. А вот то, что мы сейчас разговариваем, это не будет через секунду истории.
Да, 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 конечно.
Другое — значимый, незначимый, ушедший в небытие. Но это история. Ну,
история не в том, не в смысле противопоставления с современностью, а как некое соотношение с масштабом, с другими событиями. В этом смысле.
Это большая рамка. Это большая рамка. Но то, что здесь и сейчас, роман в основном про то, что здесь и сейчас. Это внутри огромной судьбы.
Да, я хочу в двух словах рассказать, ну, если не весь сюжет, рассказать очень
не
сложно.
Не надо, а то
но я просто
прочитаю.
Да, конечно, но просто я хочу рассказать одну сюжетную линию. Дело в том, что роман строится вокруг музея усадьбы Приютина. Ну, понятно, что это вымышленное такое, это самое, но думаю, что все это случается. Между прочим, когда я читал роман, мне, знаешь, Саша, стало в какой-то момент так страшно, потому что я у человека, который вот не связан там с переделом, собственностью, с реальной борьбой, не знаю, за свой бизнес, за территорию, за культурные ценности, кажется, что либо все-таки все решается не так жестко, как описано. В общем, да, все это на самом деле действительно очень страшно, но музей, сюжетная линия построена следующим образом. Все крутится вокруг музея усадьбы Приютина, которую хотят отнять. Обыкновенные рейдеры, которые хотят просто построить на месте этого музея-усадьбы коттеджный поселок.
И сафари.
Да, и сафари, да. И директор музея такой пожилой, крепкий, такой еврейский директор Шомер, он пытается отстоять. И вот тут непонятно, что он отстаивает. Он отстаивает музей, он отстаивает самого себя, такое самостояние на земле крепкое, или он отстаивает свой бизнес, или это все вместе. И самое интересное, что ему удается победить, но это, я даже не знаю, это пирова победа, не пирова победа, но ему удается, конечно, победить не потому, что восстала общественность, и не потому, что вообще правда побеждает, а благодаря каким-то, что это, набор случайностей?
Ну и сделка. Во многом даже и сделка с совестью. Но тем не менее, он готов стоять на своем до конца. Вот он, его героем делает не то, что он хороший или плохой, а героем его делает то, что он готов идти до конца.
То есть он последователен?
Он последователен, и ему есть что терять. Потому что это все его. И история его, и придумка его, и бизнес его, и жизнь его.
И как спрашивает, и как вот этот кремлевский серый кардинал ему говорит, а у вас там есть свой бизнес? И он сначала теряется, не знает, что ответить, потому что он думает, что может быть это какая-то подстава, или что это наоборот его слабость, а тот кремлевский говорит, да нет, наоборот, если у вас есть личный интерес, то вы меня потом не подставите. То есть они прекрасно понимают, что иметь можно дело только с теми людьми, у которых есть что терять, получается.
Да, но они имеют в виду, что есть только терять в финансовом смысле, а им есть что терять и во многих других. Но там нет до конца права, до конца виноватых. Конечно, герой в тот момент, когда заключает эту сделку, он по многому становится обреченным героем. Вот в ту самую секунду. Но не сделать это он не может.
И по-моему, кажется, понимает это только он. Ему там приходится подписывать какое-то такое, даже не подлое, но такое подлинненькое письмо.
Подлинненькое, да.
Да, подлинненькое письмо, потому что там нет никаких обвинений. 730-101, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Мы сегодня говорим о романе Александра Архангельского «Музей революции». Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Дмитрий, город Барнаул.
Очень приятно.
Вот вы, значит, рассказываете историю, которая практически произошла в городе Барнауле много лет назад. Ну, скажем так, 5 лет назад. Картина касалась следующего, что в научно-исследовательском институте садоводства Сибири были земли, где выращивались сортовые клубники, облепихи всякие разные и все прочее. Это была ценность для института, потому что это их материал. И вот в один прекрасный момент пришли граждане и сказали, а давайте мы, наверное, здесь построим, значит, замечательный коттеджный поселок. И, значит, на самом деле, конечно, поселок этот уже есть, а сортовых материалов уже нет. Значит, и ученые как ни пытались биться против подобного, значит, ничто не помогло. Ни администрация, ни краевая, ни федеральные власти научные, значит, ни региональный институт, ни сибирское отделение РАН, Академии наук, тоже не помогло, потому что бизнес оказался сильнее. И вот я хочу эту историю почему привести? Потому что то, что написал Александр Архангельский, ваш сегодняшний гость, оказывается, не только для его романа хорошо, но и для Алтайского края, а может быть, для всей Сибири и для всей России. То есть это, по сути дела, не только пророческая, но еще и писательская литература.
Спасибо.
Читайте
большое.
И удивляйтесь.
Спасибо, Саша.
Спасибо, звонок.
Прокомментируешь этот грустный комплимент твоему роману?
Ну да, параллельно музейные земли Архангельского не мои, к сожалению.
Были бы твои, ты бы не отдал.
Я бы не отдал точно. Может быть, и роман бы не написал. Занимался бы только борьбой. Много чего было. Кстати говоря, вот как мы теперь понимаем, это тот самый Рособоронсервис,
о котором так много, котором теперь,
так много
говорят.
Теперь говорят.
Необольшевики.
Необольшевики. Но вообще типовая картинка, это, типа, типовые сюжеты я наблюдал. А то, что делали вокруг Володи Толстого в Ясной Поляне, когда он был директором? Его же первого попытались сбросить через тендер, вывести из всех дел Ясной Поляны, построиться там. А что происходит сейчас вокруг Михайловского? Где на противоположном берегу Сороте стали строить дома, и ничего пока Васильевич, директор этого музея, сделать не может, хотя бьется до последнего.
То есть даже бренд, повсеместная история.
То есть даже бренд
деле.
«Наше все» здесь не работает.
Нет, «Наше все» — православие, самодержавие, доходность. Вот как кто-то сказал, это вот абсолютно.
Браво!
Да, увы.
Да, это действительно.
Но трагедия заключается в том, что мой герой не видит... Он же понимает, что он попадает в ловушку, когда подписывает это письмо. Он становится частью какого-то большого чужого замысла.
И он сразу становится маленькой шестеренкой.
И хуже того, ведь кто покушается на эти земли в моем романе? Покушаются военные. А почему военным эти земли отдают на откуп? Ни губернатор, ни даже серый кардинал сам по себе не может этого сделать без верховной отмашки.
Потому что там это бывшие НКВДшные земли, же там тоже...
Не только, но там назревает война. Там назревает война, когда назревает война, военным отдают на откуп все. Кстати говоря, я когда это придумал, я не знал, что будет Рособоронсервис и так далее. Но почему его власть начинает защищать моего героя? Потому что она же эту войну готовит, и ей нужна символическая точка, где в начале этой войны будет объявлено.
Ну, понимаешь,
он попадает между жерновами.
Но тогда получается, что вот как всегда, как нас учили на филфаке, важно, что не только то, что есть в тексте, но то, чего там нету. Я имею в виду, там нету никакого даже намека на общественное движение. Да, все, кто может защитить, отставить что-то, просто всегда конкретные отдельные люди. Получается, что никакая общественность, там же есть чуть-чуть у тебя про это, там митинг нам не разрешат, телекамеры без митинга не будет, не достучаться. То есть, получается...
И замечу, что общественность пытается соорганизовать старушка, а вовсе даже не молодые работники усадьбы.
Ну, то есть это еще...
Демократическая старушка.
Да, то есть это еще, получается, роман о таком полном атомизации вообще общества, когда все сами по себе. И вот здесь какой-то, ну, такой, кажется, назревает общий вопрос. Ну, вот это что? Такой очередной какой-то такой конец российской истории, потому что главный герой, второй главный герой, вот этот олигарх Ройтман, который владелец, или тоже, кстати, подставной, получается, виртуальный владелец огромного...
Он был виртуальным владельцем, но становится реальным в конце.
Ну да. Вот он уезжает в Израиль... Шомер погибает, вообще такое какое-то, так сказать,
не изгнание. Надо, не надо рассказывать все подряд.
Вот, но получается, что это конец русской истории. Что дальше-то за этим?
А дальше все в гораздо худших условиях. Отпрыгнув назад, приходится все строить опять, то же самое, с нуля. И третий герой, вполне русский, Павел Саларьев, который все увиливает от ответственности, не хочет свое сердечко зашивать ни внутрь истории, ни внутрь жизни, ни внутрь любви, ни внутрь чего, вынужден
стать реальным.
Стать реальным, да. Да, зашить себя. И тогда история продолжается.
Да. Ну, я, кстати, хочу сказать два слова по ведению. Саша все время говорит мне, не рассказывай, что будет дальше. На самом деле, вот мой опыт показывает, что чем больше расскажет, чем потом больше читает. Но я хочу сказать, что, дорогие радиослушатели, что это тот роман, где можно абсолютно, вот, в прямом смысле слова сказать, он читается на одном дыхании. Потому что, кроме всего прочего, он построен как такой вот хороший детективный сюжет. И там применен такой принцип монтажа, потому что там есть несколько таких сюжетных линий, в том числе довольно, я не могу сказать пронзительная, но все-таки острая любовная линия. И это все переплетено. Государственная, криминальная, бизнес, такая, ну, там история с географией и любовная линия. Поэтому, Саш, здесь мне нечего бояться, это наоборот только подогревает наш... наш интерес.
Я просто как читатель всегда люблю не знать. Распутывать ниточки, пока они не распутаются.
А, следующий вопрос у меня, это, конечно, к образу священника и вообще священнослужителей, которые есть в романе.
Я просто, извините, я перебью. Да, да. Я просто хочу сказать, что так звучит катастрофично, как Ширли-Мырли. Вот все, да. Каждая тварь по паре. Но здесь просто именно почему музей, почему директор. Директор музея соприкасается естественным образом и со священниками, и с олигархами, и с властью. И это возможность естественным образом затянуть в сюжет разные абсолютно несовмещающиеся в жизни слои. Вот,
но получается, что на самом-то деле они, конечно, все совмещающиеся. Да. И в некотором смысле музей революции — это есть такая точка вообще пересечения, там, не знаю, национальных интересов. Я хочу спросить по поводу образа священнослужителей. Согласись, это мне, вот я не знаю, с одной стороны, это может быть сейчас модно, это как-то вошло в нашу жизнь, но мне кажется, что для литературы это достаточно экзотично. Тебе сложно было описывать священника? На какую традицию ты опирался? Между прочим, предыдущий эфир у меня в субботу был по Лескову. Вот, и мы с Дашей рассуждали о том, что довольно странно рекламировать, я думаю, кто будет это перечитывать?
Люнь, ну рекламировать, по сути.
Да, фактически.
Ты правильное слово подобрал.
Да, приходится рекламировать. На какую литературную традицию ты опирался? Насколько тебе было вообще трудно касаться этой темы? Или, может быть, потому что ты внутри, тебе это было совсем не трудно?
Не знаю, но литературно понятно, Лесков, Соборяне, мелочи. В общем, какие-то боковые линии мигрантской прозы, но там все слишком со священниками сладко, и там, где сладко, я сладкое не ем. Вот. А более того, я вообще, говоря честно, не собирался туда вводить уж эту церковную тему. Она сама вошла, туда вошел епископ, который должен был быть третьестепенным персонажем боковым. А вдруг он меня отодвинул вместе с моими замыслами, начал расти, разросся, и не знаю, на какую литературную традицию. Может быть, на католическую. Хотя это такой вполне себе советский епископ.
Ну да, который тоже... да, и между прочим, там над всем же опять, как всегда в нашей жизни, такая тень НКВД, которая никак не оставляет нашу там историю современности, тоже над всем этим...
веет.
Да, абсолютно и давлеет. Это тоже очень важно, что эти земли были отданы под то ли как...
Аху!
Да,
НКВД, административно-хозяйственное управление. После того, как там был расстрельный полигон, потом там был дом отдыха НКВД, а потом уже земли отдали под музей революции.
Да. Следующий вот вопрос, который невозможно не задать. Я вот когда пересчитывал роман и готовился к эфиру, я вспомнил статью Топорова «Спор или дружба» о русско-еврейских связях, отношениях и так далее. Почему? Почему два главных, почему вообще два главных персонажа евреи? Насколько это значимо для романа и вообще для нашей истории?
Ну, во-первых, кем еще мог быть директор, положивший жизнь свою за музей? Второе. Там три героя, да? Значит, один из них еврей, другой абсолютный русак, и он становится потом директором. А третий еврей, который думает, что он еврей, а потом оказывается, что он совсем даже не еврей. И для меня что важно? Важно, что и русским, и часть русской истории, человек становится не потому, что он еврей или не еврей, а только в тот момент, когда он заложил себя туда, полностью, целиком и без остатка. Второй герой, будущий директор, вполне себе русский, не хочет ни за что отвечать. И он не русский.
И он же несколько раз говорит, ну и что, я завтра узнаю, что я еврей, я завтра... Да. И он не понимает, что его завтра ждет реальная ответственность историческая, личная и так далее.
Но то, что один из героев узнает, что он не еврей, для меня это вообще не имеет ни малейшего значения. То есть я стою на позициях простой. И это случайность. Любая национальная принадлежность есть абсолютная случайность, обросшая литературой. Точка. Тот, кто отвечает за русскую жизнь, есть русский. Тот, кто за нее не отвечает, инородец.
Ну да, то есть не случайность, только личная ответственность за свои поступки.
Только, и ничего больше.
И некоторое такое собственное вычеловечение в свою собственную судьбу.
И история, которая становится твоей или не становится твоей.
Да, ну вот такие у нас сегодня серьезные разговоры. Я напоминаю, что...
Так что это не еврейский вопрос, а русский вопрос. Я вот настаивал бы на это.
Ну, естественно, потому что это же все происходит в русской рамке и в стране, которая пока еще Россия, да. Мы сегодня, напоминаю, что мы сегодня говорим с прекрасным литератором, публицистом, телеведущим и автором нового романа «Музей революции» Александром Архангельским. Это роман вот в том числе о сегодняшнем дне, и это настолько, как бы, понимаете, этот роман интересен тем, что, с одной стороны, это такая толща веков, это музей-усадьба, это такая очень культурная история, а с другой стороны, читаешь некоторые страницы, думаешь, господи, это было во вчерашних новостях, или не дай бог, будет завтрашних. И вот об этом, вот о некоторых пророчествах твоего романа мы поговорим во второй половине часа. У нас сегодня в гостях замечательный писатель, публицист, журналист Александр Архангельский. Мы говорим о его новом романе «Музей революции». Саша, вот у меня такой вопрос. Вот по поводу тех пророчеств, фактически вот каких-то деталей, которые оказались просто, ну, которые вот, да, реализовались, воплотились, сошли со страниц книг и стали жизнью. Как это так придумал? Дело в том, что я хочу рассказать нашим слушателям, что там есть, там один раз упоминается эпизод про спиливание крестов, а второй раз там некоторая экстремистская группа подпиливает.
Не хотела, нет, я хочу вступиться за эту экстремистскую группу. Да. Они совершенно не собирались ничего подпиливать. Они собирались инсталляцию сделать, походить под храмом между столбами, на которых стоит храм, и попугать, и заснять это на пленку. Но епископ, пытаясь спасти церковь от поругания, толкает одного из них, столб подпилен, церковь рушится.
Да, ну вот. Что это? Последние времена наступает, матушка, как было сказано в драме Островского «Гроза».
Ну, знаешь, вот я 4 года назад придумывал сюжет. Хотелось вещи какие-то исторические, какие-то фантасмагорические. И совершенно не хотелось публицистики. Поэтому там все, что связано с публицистическим содержанием, убрано в тень, почти не прописано. Там вроде надвигается какая-то война, что-то там с властью сажают пацифистов. Но это вот тенью, в центре другое. А символическими какими-то вещами должны были стать вещи вот, невозможные в дне сегодняшнем. И я думал, что совершенно невозможно. Но сначала я думал, там они спалят церковь в музейную. Потом у Майи Кучерской, обнаружив, что у нее в романе, который она написала раньше, чем я, палят, она мне дала в рукописи почитать, сгорает усадьба из-за иконы, у которой поставлена лампада дураком директора. Ну, значит, я решил заменить тогда на столбы. Про спиливание крестов я вообще ничего не думал. Это просто, там все это бабки приходят к директору и говорят, давай спилим кресты.
А то дождя нет,
у всех это реальный эпизод. И так было. Всех вокруг.
Русские православные бабушки говорят, давай бабушки, спилим крест.
Директору евреев говорят это.
Вообще, конечно, да. Я слушаю сейчас и думаю, боже мой, какие-то привычные вещи для нас сейчас. Ну, кого сейчас можно удивить новостью о том, что там спилили крест уже, да? Мы как-то привыкли к этим новостям. И когда слышишь о том, в контексте. Я думал, что невозможно.
А уже, по-моему, все возможно.
Ну да, вот. Но с другой стороны, там фоном проходит такая вот линия такой постмодернистской игривости в общественной сфере. Там девочки, которые раздеваются у Кремля и поют.
А это уже тогда было?
Это было.
Да. Нет, в смысле, тогда, когда ты писал. Нет, когда ты писал роман.
Нет, это было придумано.
Значит, вот просто
на лобном месте уже было. На лобном месте никто не раздевался. Фемены были. На лобном месте плясали пуси до всяких их явлений в храм. Было, да. Раздача крестиков тоже была у нашистов. Это единственное, что было списано с реальностью.
Да, я просто вот, понимаете, значит, дорогие слушатели, я ведь, который год здесь веду эфир и рекламирую вам, собственно говоря, что художественное творчество. И все время у меня есть такие, вот такие полтора месседжа. Я говорю, читайте книжки, потому что
в них все написано.
Да, вся эта фантазия, весь этот художественный вымысел, весь этот. Знаешь, когда, Саш, когда я первый раз вот увидел название твоей книжки, я подумал, вот факультет ненужных вещей, музей. Весь факультет ненужных вещей, это всегда оказывается самым важным, самым актуальным. И если вы хотите вообще знать, как устроен мир, просто.
Я про это даже не подумал. Наверное, там есть внутренняя отсылка.
Я-то, конечно, думал только об этом, так сказать. Ведь там же тоже история взрывная, а главный герой филолог и вообще, так сказать, хранитель древности.
Нет, совершенно точно так есть. Но это вот опять же это работает. Вот,
само собой.
Более того, я теперь как филолог, вообще, после того, как стал сам писать, пришел в негодность, потому что я понимаю, что вообще литература делается по-другому, чем я думал, когда был филологом.
Я никаких... думал, что в форме плана.
Нету никаких аллюзий, которые там он помнит, что это все напылено у тебя где-то на сознании. Ты... Энергия бурлит, и, как знаешь, магнит-напылитель, да, вот он все всасывает, помимо твоей воли. Никакой заслуги в этом нет. Хуже того, это уже теперь начинается следующее. Я думал, какую войну придумать такую, которая не может быть. Придумал войну в Арктике за шельф. Теперь я, уже книжка вышла, и я слышу про арктические войска. Когда ты придумываешь бред, которого не может быть, чтобы описать
вот, вот понимаете, ситуацию. Внимание, я просто хочу перебить Сашу. Понимаете, вот вы читаете роман Пелевина и думаете, он что, является кремлевским политтехнологом? Нет, он является писателем. Понимаете, любой писатель, он берет, лего исторического прошлого, а в результате он собирает игрушку настоящего и будущего. Так всегда работает, и никогда по-другому. Вот, понимаете? Я забыл про арктический шельф. Я думаю, что это все уже было. Это же тоже оказалось, реализовалось после.
Ну, конечно, 4 года назад было придумано.
Да, понимаете?
Арктическая война была с самого начала.
Да, понимаете? Вот, когда Александр Рожканинский писал этот роман, наше прекрасное государство еще не хотело прирасти льдами Арктики и, по крайней мере, об этом не заявляло так воинственно и на таком высоком уровне. Ну, вот, Саш, ты просто вытащил сам вот следующий вопрос. Ты сказал, я филолог, и вот как становятся писателями? Ведь у тебя же очень много жанров, очень много тропинок, очень много, да, форм, в которых ты можешь выразить то, что ты хочешь выразить, да? Есть телепрограмма, есть, в конце концов, литературная критика, есть публицистика, есть лекции, ты еще преподаешь, да, Александр Арханский еще ведь профессор вышки, правильно?
Да.
Вот. То есть, на самом деле, вроде бы ты каждый раз, наверное, говоришь одно и то же, я имею в виду, ну, некоторый такой основной тренд. Но зачем тебе понадобилась художественная форма, вот как становятся писателями? Вот.
А Бог его знает. Да, я довольно поздно, да, например, там первая моя книжка, там, ну, собственно, похожая на литературную, вышла на году в шестом.
Ты имеешь в виду «Послание Тимофею»?
Да, «Послание Тимофею».
Но я все-таки ее воспринимаю больше как такую художественную публицистику.
Ну, отчасти, да.
Мемуаристику.
А нет, там, понимаешь, там специально написано так, чтобы всем казалось, будто бы это документальные воспоминания. А такое же вранье, как нормальная проза. Но примерно, да, что-то вот такое в тебе происходит, и ты чувствуешь. Но для этого, я сейчас скажу вещь, которая покажется кокетством, но это правда. Для этого надо немножко поглупеть. Вот я в юности был гораздо умнее, чем сейчас, и знал гораздо больше, чем сейчас. И слава богу, жизнь меня так, кстати, побила, поломала, что пришлось заниматься не пойми чем, включая газетную журналистику. И это освободило меня от множества филологических комплексов. Что надо все помнить, цитировать. Образ из тебя растет. С этим не сравнится никакое исследование. Никакое, никогда. Каверин говорил, лучше быть третьестепенным писателем, чем первостепенным исследователем.
К нам недавно, буквально вот в прошлый вторник, приходил прекрасный детский поэт Вадим Левин и читал, ну, рассказывал про то, что такое хорошие детские стихи, читал свои стихи, читал другие стихи, я не помню, свое стихотворение он читал, или это... А, нет, это была эпиграмма Бориса Закадера про то, кто приносит вред. И там была такая строчка, что есть только одна профессия, которая приносит вред. Это литературовед, литературовед, литературовед.
Ну, я с этим не совсем. Я больше литературовед, не совсем. Хотя Захадера я знал, к нему ездил. Большего еще, когда он там жил.
Я просто хочу сказать, что, видимо, когда становишься писателем, человек расслабляется, начинает работать фантазия. В общем, цитирую, в общем, запускаю историческую сеть и зову тебя в разработчики. Название уже придумал. Флэшбэк. Тут и перехват Фейсбука и кино... А я бы назвал предки.ру. Как? Предки.ру? Слушай, а хорошее название, только слишком местное, а нужен мировой захват. Хотя, ты знаешь что, я флешбэк зарегистрирую в тестовом режиме, мы запустим предков. Историк, а ты молоток. Павел ощутил болезненный хлопок по плечу и подпустил иронии в ответ. «Только у меня условие такое же». «Какое у тебя условие?» «Название мое сольете, пожалеете, что родились». А все это еще происходит, они находятся в шахте, да еще заваленные, и они, может быть, не то, что пожалели, что они родились, но явно они в этот момент пожалели, что находятся в этот мир. Предки роют, это тоже твое изобретение.
Да.
Мне кажется, что...
А вот еще есть Юрий Милославский, так вот тот точно
есть. Да. Понимаете, мне кажется, что вот это название и вообще идея социальной сети о прошлом, это есть вообще метафора твоего романа, потому что история или взгляд назад и вообще отношение к себе как части чего-то большого и значимого, это и есть... предки.ру или предки.ком для кого-то. Или предки.орг.
И это начнется. Я не знаю, сеть не сеть, но то, что появился первый журнал об истории, массовый, «Дилетант», совсем недавно, вообще характерно. Таких журналов будут десятки. Все те люди начнут искать родство по корням. Я просто в этом абсолютно убежден. Деваться некуда.
А мне кажется... Вот ты сейчас сказал, деваться некуда, но не потому ли деваться некуда, что все остальные поляны уже закрыты, что это от некоторого такого тупика. Здесь мы уже были, здесь...
Все потеряно, кроме этого. И это будет потеряно, боюсь. Но тогда увидим, что начнется.
Но тогда уже будет какая-то совершенно голая площадка. То есть если... Ведь смотри, что ты сейчас включаешь в свое предложение «все потеряно». Какой смысл?
Все связи разорваны.
Или это будет пошлина, надо бы просто? Что это...
Не только. Все связи потеряны. У тебя действительно торчат провода из стены. Ничто не замыкает, и ток не идет. Как людей связать друг с другом? Ты говоришь, там каждый за себя. Да, каждый за себя. А вместе что? Вместе только пока еще только история остается. Все остальное разделяет, соединяет. Только это пока мы думаем, по крайней мере, что это соединяет.
Ну, то есть получается, что единство... Но тогда получается, Саша, тогда получается совсем грустно. Ведь этот кремлевский не мечтатель как раз, а реалист, который звонит Шомеру и просит его подписать письмо, и там же даже еще хозяин, ну ясно, что это, так сказать, там один из президентов наших, один из двух наших президентов, он говорит такую фразу, что родину надо любить, что историю надо уважать, что надо быть патриотом. То есть фактически те люди используют реальный правильный тренд, только...
Но и превращает его в мертвечину. Там все живое и мертвое. Там куклы и коты. Вот помимо на фоне, там куклы, которые мертвые, и коты, которые живые, которых убивают.
Да, ты знаешь, какой меня образ поразил больше всего в этом романе? Это кукла Reborn. Я не знаю, придумка это или нет, хотя я думаю, что на Рублевке все может быть. Значит, одна новорусская, но только не мамаша. Я как человек, который многие годы преподавал в частной школе, видел новорусских мам, но они к своим реальным детям относились как к неживым. А здесь ситуация другая. Представляешь, такая новорусская леди ходит с неживым пупсиком, который ведет себя как живой. Живая кукла.
Это она там...
конечно. Это она и есть. Есть ли у нее это уже есть? Рынок уже есть сегодня. Он примерно год назад зародился.
То есть то, что было тамагочи
раньше... Да.
То есть...
Они писают, плачут, их надо укачивать, уговаривать, все как
помнят. Я когда был школьным учителем, я, может, даже, по-моему, тебе это рассказывал, когда-то, ну, уже много лет тому назад, я устраивал торжественные похороны тамагочи, когда... Нет, на самом деле, когда они начинали пиликать, значит, на уроке, я отбирал, а дети очень возмущались и плакали. Я говорю, если вы плачете, я говорю, то я делаю правильные вещи. Вы же утверждаете, что они живые, но вот их отняли. Вы же за них отвечаете. Говорю, зачем вы привезли ребенка в школу? То есть получается, что вообще роман – это огромная метафора не только истории, не только современной России, но это такое соотношение такого живого и мертвого. Ведь, да? И мы возвращаем...
История мертвая и живая. Все мертвое.
И, собственно, живое. И название. Название. В названии тоже есть вот это такое, как это, такое конструктивное противоречие или такой-то живой конфликт. Потому что музей – это нечто мертвое, мертвая, а революция — это нечто движущееся или такая иллюзия надежды. И ты знаешь, я, кстати, все время, когда в начале романа там говорится о виртуальном музее, я подумал, господи, А ведь у нас же есть традиция совершенно неживых музеев, ну, по сравнению там с Америкой, по сравнению с Европой. Там же музей, он всегда динамичен, там все можно...
Да, это ты, дети, трогайте все.
Дети, трогайте все, дети, разбираете, ломаете, все ездит. А у нас ведь главное...
А у нас по газонам не ходить.
А у нас главное это по газонам не ходить.
Это первый раз, когда я попал за границу работать в Швейцарию, первое, что у меня... кстати говоря, единственный шок культурный, который у меня был в 90-м году или там, в 91-м. Газон – это то, почему ходят. Это то, на чем лежат.
У меня все-таки был шок первый за границей и последний. Это коричневый сахар и черный рис.
Новые поступления.
Да, новые поступления у нас сейчас будут, и, конечно, в исполнении нашего гостя. Я, как всегда, пользуюсь случаем, ему предоставлю слово, потому что Александр Архангельский все-таки, слава богу, и литературный критик, и филолог.
Бывший,
да. Но сейчас
как нам объясняют, бывших не бывает.
Да, бывших не бывает. Но это в другой, слава богу, профессии, но, наверное, в любой настоящей. Но я все-таки хочу сказать, еще выкрикнуть еще одно такое слово, понимаете, пафосное. Я когда, Саш, прочел твою книжку, я почувствовал такое хорошее и настоящее чувство беззащитности. Потому что, когда я делаю эфиры про Лескова и говорю, а вот вы знаете, это все сейчас актуально, какая-нибудь там административная грация. Я думаю, ну все-таки это было давно, и все уже умерли. А когда читаешь твой роман, господи, думаешь, ну я же сейчас же живу, и это все с нами. Вы почитайте, и вы тоже почувствуете, у вас будет такое же чувство, а значит, это настоящая литература. Вот, Саш, спасибо большое за роман. Спасибо. За то, что ты пришел к нам. И, пожалуйста, у нас есть буквально несколько минут. Что ты в последнее время прочел и что ты порекомендуешь нашим слушателям? Книжку, которая вышла совсем недавно.
Вот только что во время ярмарки нонфикшн вышла в издательстве «Корпус» книга Остина Райта «Тони и Сьюзен». Это такой американский писатель, которого уже на свете нету, и чей третий роман был переиздан сразу после его смерти, и вдруг из никому не, ну как, ну, известного, но третьестепенного писателя, он превратился в автора мирового бестселлера. Переводится, читается. И это два романа в одном. Это бывшая жена читает роман бывшего мужа, который он ей прислал по почте, реагирует на то, что там происходит, а внутри происходят довольно страшные вещи. Такой триллер внутри семейно-психологического романа. Триллер, как нормальный американский триллер, с убийством семьи, с расследованием, со следователем, похожим на Порфирия Петровича, находящимся тоже на самом деле.
Опасные связи такие.
Опасные связи, да. Внутри психологического размышления, психологического ожидания. Мы все ждем вместе с этой бывшей женой, а то, чего она ждет, не случается. А вот что не случается, можете прочитать в романе Тони и Сьюзен Остина Райта, переведенным молодым переводчиком Дмитрием Харитоновым, сыном знаменитого переводчика Владимира Харитонова. Когда говорят, нет молодых, вот совсем молодой, отличный перевод, читается. Вот Голышевская, Харитоновская школа, все продолжается.
Да, очень здорово. Я, между прочим, на прошлом эфире, помнишь, тоже говорил о замечательной книжке переводов Анатолия Гелискула.
С цитатами, да, давала, это волшебно, конечно.
Совершенно
да.
Волшебные вещи, так что, да, переводческая школа наша жива. Последняя вещь у нас есть буквально полторы минуты. Саш, я правильно понимаю, что твой роман можно еще и в сети почитать?
Мы начали с продаж на всех легальных, на всех трех легальных, легальных ресурсах. Разница в цене колоссальная. И, в общем, видимо, туда все и движется. Мы все будем читать электронные книжки сначала, а потом, может быть, бумажные.
Да, как говорит моя любимая Земфира, мы уже загружены в матрицу. Но в этой матрице есть много чего, слава богу, содержательное. С вами был Леонид Клейн, это была библиотека имени Клейна. У нас в гостях был Александр Архангельский. Рубрика «Былой думы» будет во вторник, а мы с вами встретимся в следующую субботу и, наверное, поговорим о фильме «Однажды в Америке». Вот так вот. Счастливо!